Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Осудили лекаря и менеджера медичного центра «Экомедсервис», где лето робили пластичную операцию Юлии Кубаровой, после которой молодая женщина померла. У Менску развитались с Геннадием Грушевым, депутатом Верховного Совета 12 и 13 скликания, засновальником и керовником доброчинного фонда «Детям Чернобыля». Мы пытаемся, ци можно лечить, что в Беларуси заховала себя бесплатная медичная допомога, и ци доводилось вам платить за послуги у поликлиницы ци шпитали. Прогучить опытание на улицах Берастя. Вы сами можете отказать на это опытание. Тягом по угодины живого эфиру працуя велкомовский номер 651-4204, альбо у любой час вы можете набрать автоотказник у Менску 266-39-52. Приватный притулок у вёсцы Александровка Шушинского района, где теперь живут 10 бездомных, уладальник Алексей Шадров повинны зачинить за 2 дни с причины антисанитарных умов, иначе это зробят улады. Куды подеть у морозы 10 человек, сярод яких инвалиды и ляжачие хворые, улады не окажут. Передает Михаил Корневич.
Алексея Шадрова сегодня выкликали в Шучинский РАУС, оттуль милициант повел его просто в райвыконкам. Поводле Шадрова в кабинете, где с ним размовляли, присутничали супрацовник милиции, представник санэпидемстанции, податковой инспекции и старшиня райвыконкаму. Шадров без хвалевания не может говорить.
Короче, они предоставили себе кучу, ну, не условий санитаристского содержания людей, составили акт и сказали, что закроют организацию за 2 суток. Сказали сдать печать, свидетельство о регистрации. Мне сказали, или мы сами закрываем. Вот если мы сами закроем, ты больше на твою фамилию, ты нигде в течение 5 лет не сможешь ни открыть никакую организацию.
Шадров кажет, что от Шуши такое ставление, но вот не стал пытаться у них, куды деваться 10 бездомным людям у таки лютый мороз, у никаких пропанов от представников улады не прогучало. А какие конкретные причины назывались, как зачинить ваш притулок?
Они сказали, что там близко сарай, что на одного человека нужна комната, хоть больше квадрата быть, там хоть 5. Я не говорю, что близко сарай, куры, свиньи, я же возле колодца, должно быть 30 метров, а у нас только 15 метров. Что кухня, должен человек на кухне быть, пройти с книжкой работать, что-то готовить. А там готовить кто хочет, вот.
Пытаюсь у Шадрова, что он думает робить в этой ситуации и куда поденутся те 10 бездомных, какими ее напякуется?
Я даже не представляю, мне это в голове не укладывается. Куда люди, что они творят, делают, это вообще ужас. Это не то, не понятно, это не по-человечески. Ой, я напишу, чтобы они нас уже стали. Ну что робить, как жили, так и будем жить, только без регистрации.
Сами бездомные восприняли новину с жахом. Игорь Евсеев, у якого нема ноги, но вот не поверю, что улады здольные на это.
Ну, во-первых, они не имеют права нас выгонять до степения. Есть закон. Нам некуда, ну, кому я пойду? Тут все такие. Но здесь люди-то, они не бичи, здесь бичей нет у нас. У нас нормальные люди, просто они некуда и пойти. Инвалиды. Мы не воруем, не грабим, не просим подаяния, ничего. Во-первых, мы устроим сидячий забастовку. Мы никуда не пойдем. Мы никуда не пойдем. Мы встанем, возьмемся за руки и будем держаться, и никуда не пойдем.
Градинский правооборонца Владимир Хельманович, добро ведающий ситуацию с притулком Шадрова, кажет, что улады своим ставлением до бездомных людей его уже и не удивляют.
И по сутности повстает головное питание, что будет с этими беспритульными людьми, которые никому не потребные, коли з'явився такий опекун, доброчинец, який чоловік, який мкнеться все робити легально, який зарегістрував приватну установу, то чому державі не допомогти йому? Держава повинна помагати, а держава робить усе, як просто не дати розгорнутися громадській ініціативі і не думає про людей. Найперше, некі циркуляри, документи.
Поводле Шадрова, основним ініціатором закриття його на організації завсюди виступав Василішковський сільський совет, до якого належить вёска Александровка. Я телефонував туди, але старшиня сільсовету була у од'їзді. А вот что про приватный притулок сказала секретарка сельсовету.
А який там притулок, вот мне цікаво, потому что человек нигде не работающий, за какие средства он там содержит весь этот притулок? Я вообще не понимаю, на сегодняшний день нигде не работая, как самого себя содержать? Вообще никаких источников дохода.
Сегодня так само стало известно, что Алексей Шадров звернулся по допомогу до католического духовенства. Допомогчи ему пообещали.
Рассказывал Михаил Корневич. Притулок для бездомных якіх Алексей Шадроў стварыў 2 гады таму. Летась супраць яго пачалі крымінальную справу за дзейнасць ад імя незарэгістраванай рэлігійнай арганізацыі. Але пад уздзеяннем сродкаў масавай інфармацыі гэтую справу зачынілі і зарэгістравалі прыватную сацыяльна-прафілактычную ўстанову «Павер у сябе». За 2 гады ў прытулку жылі болей за 90 чалавек. Яшчэ летась зімой у 4 дамах было 27 чалавек. Цяпер застаецца 10.
Что засталося от спадчины самодейного скульптора Петра Зялявского? Ти добра живется людям у суседстве с национальным парком Браславские озеры? И с якими проявами поганства смагаются сегодня святары?
С белорусов поганство это выкинуть это либо нереально. Ксенза примают, але руку не протягнуть, коли на порозе ксен стоит, чтобы только хату вышел. То нельга, ну что нельга.
Про гэта чарговая перадача «Сыры подороже свободы». Мы едем у Слободку, что под Брасловом.
Падарожжа з метра Бартосіка ў Слабодку прыкладна праз паўгадзіны. Нагадаю, што все нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. У Брусэлі пачаліся перамовы паміж Беларусю і Еўракамісіяй наконт пагадненняў аб спрашчэнні візавых працэдур і аб рэадмісіі. Мы папрасілі пракаментаваць гэтую падзею Мікеля Чарконе, прэсавага сакратара Сесіліі Малмстрам, камісара еўразвязу па ўнутраных справах. І першае пытанне было, як доўга пратрываюць гэтыя перамовы з Беларусю.
It's not possible to...
На гэтым этапе немагчыма прадказаць, як доўга гэта патрывае. Даўжыня і поспех гэтага працэсу будуць залежыць ад настойлівасці і паслядоўнасці экспертаў падчас іхніх сустрэч. У некаторых выпадках гэты працэс трывае некалькі гадоў, у іншых выпадках – карацей. На пачатку перамоваў немагчыма прадказаць нейкі тэрмін. Мы спадзяемся, што гэты працэс зойме як мага менш часу.
Мы спыталіся, ці еўразвяз не баіцца ўсплёску просьбаў з Беларусі аб выдачы віза ў сувязі з цяжкай сітуацыяй у краіне.
Пагадненне аб спрашчэнні візавых працэдур датычыць вельмі канкрэтных рэчаў – паскарэння выдачы візаў і зменшэння іх кошту для некаторых катэгорый грамадзян. Мы спадзяемся, што з гэтага пагаднення, калі яно будзе заключана, скарыстаюць у першую чаргу актывісты грамадзянскай супольнасці, журналісты, студэнты, бізнесмены і некаторыя іншыя катэгорыі. Таму мы не баімся нейкага ўсплёску, паколькі ў пагадненні будзе ясна акрэслена, каму гэтае спрашчэнне адрасуецца.
А мы таксама спыталіся, ці не баяцеся вы, што з гэтага пагаднення скарыстаюцца найперш беларускія ўлады.
Не, таму што пагадненне датычыць перш за ўсё прадстаўнікаў грамадства, а не ўлады.
Гаварыў Мікеля Чарконе, прэсавы сакратар Сесіліі Мальмстрам, камісара еўразвязу па ўнутраных справах. Больш інфармацыі пра візавую сітуацыю для Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Да, не пашанцавала прэзідэнту Украіны Януковічу. Забалеў. 40 температура. А ведь брат Бойта, 20-градусный мороз, никто его не поливал. И голяком не фотографовался разом с Беркутом. А чего он так заболел? И у таки отказный час. А мы во учора от регионалов, якую хворобу подчапил, коли давал им наказ, як голосовать. Диво.
Нагадаю, у нас працуе телефон от адказнік у Менску 266-39-52. Вы можете потэлефанаваць у любы час, выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. І вось наша слухачка выказалася наконт хваробы прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Тым часам Янукович падпісаў закон аб амністыі удзельнікаў акцыі пратэсту, акрамя тых, хто здзейсніў цяжкія злачынствы. У якасці умовы вызвалення затрыманых маніфестанты павінны пакінуць захопленыя дзяржаўныя установы ў Кіеве і рэгіёнах краіны цягам 15 сезон. В той же час лидер парламентской фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк заявил, что украинская оппозиция потребует международного расследования под эгидой Рады Европы за убийство, выкрадание и катавание людей, а так само выпадков тиску на журналистов в Украине. С нами теперь на телефонной связи с Киева Павло Зубюк. Добрый вечер, Павло.
Добрый вечер.
Скажите, як адрэагавалі удзельнікі пратэстаў на тое, што Янукович падпісаў закон аб амністыі, ці захавалася хоць нейкая ступень даверу да дзеяння ўлады?
Ну, на дадзены момант цяжка казаць пра нейкую даверу, таму што мы можам бачыць, што ў гэтым фактычна ў гэтым законі амністія тичиться тільки мирних удільників протестів, а фактично міліція стверджає, що усі затримані з'являються немирними. Навіть відома ситуація, коли активіста затримують, ось, наприклад, ситуація з Олександром Кравцовим, активістом Автомайдану, якого затримали у його машині, витягнули з машини, вельми сильно сапсували сам автомобіль. Зараз цей чоловік має 2 місяці попереднього затримання у тюрмі, але при цьому йому написали, що він напав на амапавця. І цей хлопець далеко не моцний, таки напав на амапавця, бисом би побив амапавця, і зараз він сидить не у підозрінні того, що він мирний удільник Автомайдану, яким він був фактично, а він сидить за напад на міліціянта. То бок ми маємо тоє самоє часке злочинство, якое не підпадає під амністію. Коли ось таким чином міліція і вогулі влада, судова система, коли вони таким чином фактично мухлюють, я не побоюсь цього слова, з ситуації, то вельми складно чекати, що протестовці будуть з ніяким ентузіазмом сприймати амністію, яка фактично хоча й більш схожа на ніяку спробу затримання закладників попросту.
Павло, скажіть, ось учора увечері знайшовся один з лідерів Автомайдану, Дмитрий Булатов. Він розповів журналістам, як його катували, і у тим ліку його відрізаний кавалок вуха. Як відреагували ось на це опошнє повідомлення на ягону пресову конференцію?
Фактично, конечно, вельми шмат людей обураны гэтым, ну, з одного боку, конечно, рады, што гэты чалавек знайшоўся, што ён не забіты, але з другого боку мы бачым яго пакалечаны твар, і людзі, якія стаяць на Майдані, таксама зараз сёння вельмі з таким ентузіазмом сприймають тое, що влада фактично демонструє тое, на що вона здатна. Тим більше, що ми бачимо, що як цей чоловік Булатов, так і другі зникли і забиті люди чомусь знаходяться коля дачного такого масиву на окраїні Києва і сусідніх прилягаючих до Києва вьосок. То бок зрозуміло, що мета накерована, там існує нейка, не ведаю, групіровка, невідома, звісно, чи пов'язана вона з владою, чи що, але людей конкретно мета накерована вивозять і або їх живих, або їх тіли кидають у лісі менавіто на гэтай ускраїні города. Окремо того, треба сказати, що зараз стало відомо, що Булатов знаходиться, хоча він сьогодні, до речі, була операція, він перенес операцію, але його он знаходиться у розшуку, так само міліційним, і міліція хоче його арештувати за організацію ось масових безпорядків. Тобто не те, що міліція буде шукати навіть, хто його збив і хто його катував, а наоборот, на даний момент він під підозренням у організації ось безпорядків.
Павло, останнє питання. Ось Дмитрий Булатов сказав, що люди, які його викрадали, говорили з російським акцентом. На скільки удільники протесту вірять, що тут є некий російський слід, і справді люди, які викрадали, могли бути як зв'язані, можливо, з російськими спецслужбами?
Ну, это, конечно, магчыма. Ситуация такая, что Булатов, он российскомовный человек, и, конечно, он бы отцу, коли бы это говорили жыхары, вось, принамсі, российскомовные жыхары Киева и других буйных городов. А с другого боку, існує подозрение, что чи зможе он, например, адрозніць говор крымских жыхароў от говора киевских российскомовных людей и так далее. Але можливість того, що ці добра охотна, ці по нейкому заданню тренувані люди, які професійно займаються викраданням людей, викраданням ніяких чи політичних, чи бізнесових діячів, що вони могли приїхати в Україну і могли тут працювати фактично за мовчазної такої підтримки правоохоронних органів, ну, ніхто зараз не сумнівається, що це можливий варіант.
Дякую. Нагадаю, з нами був наш кореспондент Павло Зубюк, і він знаходиться у Києві. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторі теми нашої програми. Осудили лекаров и менеджеров медичного центра «Экомедсервис», где летом сделали пластичную операцию Юлии Кубаровой, после которой молодая женщина померла. Осудженные отримали от 2 годов отмежевания воли до 4 годов колонии поселения. Приватный притулок у вёсцы Александровка Шушинского района, где теперь живут 10 бездомных, загадали зачинить за 2 дня с причины антисанитарии. Куды подеть у морозы 10 человек, серед яких инвалиды и лежащие хворые, улады не сказали. У Менску сняли первые батальные эпизоды фильму «Авель», который финансируется с державного бюджета. У этих эпизодах оппоненты улады закидывают коктейлями Молотова бойцов спецназу. У Менску развитались с Геннадием Грушевым, депутатом Верховного Совета 12-го и 13-го скликаний, засновальником и керовником доброчинного фонду «Детям Чернобыля». У Кастрычницким суде Менску скончился процесс по справе лекаров и менеджеров медичного центра «Экомедсервис», где леты зарабили пластичную операцию Юлии Кубаровой, после которой молодая женщина померла, рассказывая наш корреспондент Олег Грузделович.
Кастрычницкий суд Менску вызначил непосредственную связь помеж операцией, якая была сделана Юлией Кубаровой 26 соковика минулого года, и тем фактом, что праз 4 тыдни девчина померла. У этом поводу суду виноватый лекар-анестезиолог Александр Шуров, якого суд покарал 4 годами зневоления у колонии поселения, головный инженер экомедсервиса Вадим Лихута, якого покарали 3 годами колонии поселения, и была гендиректорка экомедсервиса Галина Волжанкина. Ее суд призначил покарание не связанное с позволением воли. Тягом 2 годов она мусит означаться у милиции и не выезжать из города. Частково суд задоволил грошовые претензии потерпелых до лекаров и медичного центра «Экомедсервис». Суд вырешил, что Але и Юрию Кубаровым «Экомедсервис» мусить сплатить по 500 миллионов рублей в якости моральной компенсации и 74 миллиона рублей материальных стратов. Присуд уступить у дзеяне, коли тягам 10 дзён обвинавачаныя яго не абскардзяць. Адразу пасля суду пэўна пра намер падаць скаргу заявіў толькі Вадзім Ліхута, а Галіна Валжанкіна і Александр Шуров сказалі, што будуць раяцца з адвакатамі. Вадим Лихута меркует, что присуд, который вынесла судья Алла Бакунчик, несправедливый.
В суде слушали то, что хотели слушать, а не то, что говорили потерпевшие, обвиняемые, свидетели. Людей перебивали, говорить не давали, все сводили в одно, услышать то, что хотим услышать, не более того. Все остальное было никому не интересно. Истина не установлена, что и как, почему случилось, никто сказать не может, я думаю, и после внесения приговора. Считаю, что приговор несправедлив и жесток.
А что вы сами думаете, почему произошло это, из-за чего? Все-таки как Шуров говорит, не было кислорода, либо аппарат сломался.
Кислород там был, аппарат, возможно, сломался. Смерть человека не наступает из-за поломки аппарата. Аппарат ломается чуть ли не на каждой операции. Это техника, она не может не ломаться. И техническое обслуживание аппарата не является гарантией ее бесперебойной работы. Смерть человека наступила из-за неграмотных действий врача, а не из-за того, что сломалась аппаратура.
Кого, анестезиолог или да. Хирурги? Вы считаете анестезиолог?
Тогда.
Потерпелые Алла и Юры Кубаровы после суду заявили, что задоволены судовым решением, лику покаранням для лекара и топ-менеджеров экомедсервиса, а так само по мерам грошовой компенсации и не будут обскаживать решение. Поводле Аллы Кубаровой, ніякими грошима дитя не вернеш. Тое, что засновальники экомедсервиса опынулися по засудовой отказусти за смерть дочки, Алла Кубарова лечить несправедливым и тому бачить становчее у тым, что власнику медичного центру покарали грошима.
А здесь хотя бы мы можем сказать, наказать их материально. Другим способом мы их наказать не можем.
Батьки померла Юлии Кубаровой надалее лечат, что виноваты у смерти их недочки и лекар Виктор Серебро, який непосредственно робил пластичную операцию. Юрий Кубаров поведомил, что покуль спробы притягнуть его до отказности скончились ничем.
Мы 2 раза писали прошение еще перед судом. Мало улицы, как бы, не состава преступления. По-человечески мы считаем, что он не отказал помощи.
Пусть это остается на его совести.
Относно Александра Шурова, Алла Кубарова выказала задовольнение, что тягом 5 годов той не сможет працевать лекаром. Принамсі у суд лекар Александр Шуров з'явіўся пастрыжаны і з торбай рэчаў. Бо адправяць, коротко патлумачыў ён, чаму прыйшоў з рэчамі. Аднак пасля суду Александра Шурова не ўзялі пад варту, як і Вадзіма Ліхуту. Мера стрымання для іх застаецца ранейшай – падпіска аб нявыездзе. Калі яны не абскардзяць прысуд, то мусяць самі з'явіцца ў міліцыю, каб адбываць пакаранне.
Расказваў Олег Грузделович, і болей пра справу «Экомедсервіса» на нашым сайце свабода.орг.
Ці потрібна сьогодні латинка білоруській мові, білоруській культурі і білоруській державі? Ці є сенс переходу білоруської мови на латинку, як це відбулося прикладом у Молдові, Азербайджані? І у яких сферах усе ж варто її вживати? У дискусії беруть удел мовознавці, політики Петр Садовський і Вінцук В'ячорка. Веде передачу В'ячеслав Ракіцький.
Свадовы добежали штука на наших хвалях прикладно праз 10 хвилинов. И так само нагадаю, что эту передачу можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг. У Менску развиталися с Геннадием Грушавым. Доктор философских наук Грушавы худшей, чем науковцы физики и медики, зразумел небеспеку радиации и присвятил свое житё допомозе людям, потерпелым от Чернобыльской катастрофы. И он створил фонд детям Чернобыля и уратовал тысячи белорусских деток, а сам помер от лейкемии, с якой змагался опошние 5 годов. Инна Студинская побывала на жалобной церемонии.
Некалькі сотень людей прийшли развітацца з Геннадзем Грушавым, нягледзячы на люты мароз. Прыйшлі не толькі палітыкі, грамадскія дзеячы, калегі па дэпутацкім корпусе, супрацоўнікі фонду дзецям Чарнобыля, сябры. На развітанні было шмат бацькоў тых дзетак, якіх прыкрынцы 80-х на пачатку 90-х фактычна выратаваў Геннадзь Грушавы. Тысячы дзяцей атрымалі магчымасць лячэння ў найлепшых клініках Еўропы, а здараўлення за мяжой. Жанчыны не хаваюць слёз.
Одна из первых детей, которым отправили на лечение, и лечение оказалось успешным. Я очень благодарю, не скаклаюсь, он сделал невозможное. Если помните, в моем классе так в то время, когда нельзя было никуда выезжать, и когда у девочки давали месяц, его, они такое сделали. Сотням тысячам людей он помогал. Так вот получилось, что не смогли спасти. Девочка сейчас живет только благодаря Геннадию Владимировичу и Лидии Львовне.
Журналіст Яўгена Гурцоў разам з Геннадзем Грушавым ездзіў па Чарнобыльскай зоне і шукаў людзей, якім патрэбна дапамога. Разам арганізоўвалі яны і першы чарнобыльскі шлях.
Мы все родом из Чернобыльского шляха. И во главе этой чернобыльской колонии вместе с Адамовичем Быковым всегда был Геннадий Грушев. Сотни тысяч детей он, конечно, он горел. Но зачем было успешному ученому ездить в Чернобыльские районы и получать эту радиацию? Ведь мы прекрасно понимаем, что все это не просто так. Эти чудя на Малиновке смогут сейчас тот великий, который сидит на Вашингтоне, вот так поехать в эти Чернобыльские районы.
Геннадзь Грушавы быў адным з арганізатараў першага з'езду БНФ, які адбыўся ў 1989 годзе ў Вільні, узгадвае Вінцук В'ячорка.
Мы шмат у чым былі дылетанты ў гэтай справе, а ён, адчуваючы, ведаючы, як ладзяцца такія важныя, эпахальныя, паваротныя падзеі, уклаў план, падзяліў абавязкі, распрацаваў варыянты паводзінаў, асноўных рашэнняў. За ім, за такім выдатным арганізатарам, мы адчувалі сябе як за каменной стеной. Без Геннадия, может, и не было того повороту морального и громадско-политичного на переломе 80-х и 90-х. Без Геннадия не было такого формата, масштаба и глубины первого чернобыльского шляха. Он немало не вагався, присвятивши практично все свое житие борьбе за физическое выживание белорусского народа.
Справу Геннадзя Грушавога працягваюць ягоныя пераемнікі, распавяла жанчына, якой ён дапамог на пачатку 1990-х і якая цяпер сама працуе ў фондзе і дапамагае іншым.
У него было столько ідей, і вот сегодня в фонде «Дети Чернобыля» есть проект, который создан благодаря Геннадию Владимировичу и, конечно же, Елене Львовне. С ее подачи мы нашли и партнеров за границей. Это уникальный проект по обучению детей, заболевших сахарным диабетом, чтобы не родители и врачи, а они сами. У меня такое впечатление, что он думал только о окружающих людях. Кому помочь, как помочь.
Незадолго до смерти Геннадзь Грушавы написал тестамент, якой повинна быть церемония развитания. Ягоный сябр и поплечник, айтец Игорь Крыстылёв, провел отпевание поводле православной традиции. Тело Геннадзя Грушавого кремировали, а у понеделок урну с прахом подхавают до батьки на полночных могилках.
На жалобной церемонии была наша корреспондентка Инна Студинская. Прайшло пасяджэнне нацыянальнага аргкамітэту 500-х угодкаў перамогі войскаў Вялікага княства Літоўскага над маскоўскімі войскамі пад Воршай. Удельники аргкамітэту лічаць, што варта зрабіць гэта падзеяй нацыянальнага маштабу, расказвае Браніслава Станкевіч.
Толькі супольныя высілкі ў адзначэнні ўгодкаў гэтай падзеі дадуць плён, лічыць мастак Мікола Купава, намеснік старшыні аргкамітэту святкавання 500-годдзя дзяржанскай бітвы.
Пішуцца некаторыя даследаванні, будзе дзве кнігі, будзе міжнародная навуковая канферэнцыя, мы плануем і паштоўкі, і плакаты, і налепкі розныя, і юбілейны медаль вырабіць.
У планы аргкамітэту ўваходзіць прыцягненне і дзяржаўных структураў да ўдзелу ў юбілейных імпрэзах.
Мы зараз накіруем ліст туды ў Варшаву, значыць, вуліцы Леніна надаць імя Канстанціна Астрожскага. Вуліца Карла Маркса гэта павінна стаць вуліцы Юрыя Радзівіла, а Энгельса вуліца Івана Сапегі. Ну гэта ўсё героі Аршанскай бітвы. Запланаваць і прыняць рашэнне пра пабудову помніка Аршанскай перамозе і самае галоўнае гэта фэст у Варшаве.
Традыцыя праводзіць фэст беларускай бардаўскай песні і паэзіі «Аршанская бітва» нарадзілася 22 гады таму. На беразе ракі Крапівінкі каля вёскі Гадзькаўшчына Аршанскага раёну, там, дзе праходзіла пераможная бітва. З 2007 году бардаўскі фэст трапіў у няласку да ўладаў. Міліцыя штогод палюе на ўдзельнікаў, то ладзячы брутальныя разгоны, то проста змушаючы туляцца па лесе маленькімі групамі. Як будзе праходзіць фэст у юбілейны год? Пра гэта разважае заснавальнік фэсту «Аршанская бітва» Андрэй Мельнікаў.
Мы будем расставать, мы в когости будем запрошать людей адекватных, там, и те готовые до того, что их будут сажать и так далее. Треба, как люди были готовыми, и отсвяткуем, коли Бог дает.
По великим рахунку, подрыхтовка до святкования юбилею Аршанской битвы уже почалася. И почалася не у Менску, и не в Орше, а в Гумле. Тамтэйшыя актывісты абвясцілі конкурс на стварэнне лягатыпу ў гонар бітвы, і пераможцам стаў Сергей Саладухін. На ягоным лягатыпе вершнікі і напісана «Вялікая бітва». Ён ужо выкарыстоўваецца на кубках, саколках, календарыках. Гэтую сувенірную прадукцыю гамельчукі вырабляюць за ўласны кошт і раздаюць як падарункі. Грашовых ахвяраванняў, а таксама творчага ўдзелу просіць і яшчэ адна самадзейная ініцыятыва. У інтэрнэце з'явіліся звесткі пра стварэнне помніка героям бітвы пад Варшавай. Ініцыятары тлумачаць, што помнік будзе ўсталяваны на прыватнай тэрыторыі, але звяртаюцца з просьбай падзяліцца ідэямі пра тое, як ён павінен выглядаць. Аўтару лепшага праекту абяцаюць узнагароду.
Расказвала Браніслава Станкевіч. І я нагадаю, што болей пра планы святкавання ўгодкаў бітвы пад Варшавай вы можаце прачытаць на нашым сайце на інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. На хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Асудзілі лекараў і менеджараў медычнага цэнтру «Экамедсервіс», дзе летась зрабілі пластычную аперацыю Юліі Кубаравай, пасля якой маладая жанчына памерла. Асуджаныя атрымалі ад 2 гадоў адмежавання волі да 4 гадоў калоніі пасялення. Прыватны прытулак у вёсцы Аляксандраўка Шушынскага раёну, дзе цяпер жывуць 10 бяздомных, загадалі зачыніць за 2 дні з прычыны антысанітарыі. Куды падзець у маразы 10 чалавек, сярод якіх інваліды і ляжачыя хворыя, улады не сказалі. У Менску знялі першыя батальныя эпізоды фільму «Авель», які фінансуецца з дзяржаўнага бюджэту. У гэтых эпізодах апаненты ўлады закідваюць кактэйлямі Молатава байцоў спецназу. У рэальнасці ніводная масавая акцыя апазіцыі не суправаджалася такім бамбаваннем. У Менску развіталіся з Геннадзем Грушавым, дэпутатам Верховнага Савета 12 і 13 скліканняў, заснавальнікам і кіраўніком дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля».